Прошлый урок. В завершении Иерусалимского Талмуда в Мишне сказал Рабби Акива: «Счастливы евреи, как сказано, окроплю вас чистыми водами, и как миква очищает, так Бог очищает евреев». В Геморе ведется разговор, вернее спор, по поводу того, надо ли детализировать виду Йом-Кипура свои грехи. Рабби Иуда бен Псейра высказывается в том смысле, что их надо детализировать. Рабби Акива это мнение оспаривает. И сразу за этим Гемора, ну, почти без изменений, с двумя изменениями, которые нам надо прояснить, повторяет толкование Рабби Акивы насчет окроплю водами и Бог это миква Израиля. На чем трактат и заканчивается? Рыба предлагает понять связь между расхождением по поводу детализации грехов и вот этим толкованием. На первый взгляд, они как-то довольно слабо связаны. Различия между тем, как это толкование приводится в Мишне, как оно приводится в Геморе, различия, с одной стороны, мелкие, ну, такие, мы бы на них, то есть мы обратили как раз на них внимание, но это потому, что мы уже приучены, Рэбе, к тому, чтобы наблюдать за всякими частностями, деталями. На самом деле, ну, порядок цитирования изменен. Стих приведен полностью, а не частично. Ну, нормальный человек на это внимание не обратил бы. Но Рэбе предлагает понять, с чем эти изменения связаны. Они, безусловно, выражают какую-то новую идею. То есть, в Мишне толкование Рабби Акивы приводит с одной целью, в Геморе, очевидно, немножко с другой, а может быть, существенно с другой. И предположимо, что это изменение связано как раз с тем, что в Геморе данное толкование идет вслед за спором по поводу детализации грехов. И дальше мы с вами стали заниматься прояснением существа расхождения между Рабби Иудой бен Сейра и Рабби Акивой по поводу детализации грехов. И пришли в итоге к достаточно объемному представлению об этом расхождении, совершенно неформальному, и уж тем более не сводящемуся к тому, что Рабби Иуда бен Сейра один пасук зарядил, а Рабби Акива ему другим пасуком ответил. И вот спорить тут не о чем. Один считает, что из этого стиха надо учить регламент видуя, другой, что из этого, ну и все, им не помириться. А речь идет о подходах. И с точки зрения подхода, окончательный вывод, который мы сделали, промежуточные, каждый может повторить в прошлом уроке, даже по краткому содержанию. Это то, что Рабби Иуда бен Сейра беспокоится, его главный интерес – это нынешний момент, а именно совершение, технические совершения тшувы в Йом-Кипур, вот то, что необходимо для целей этой тшувы, для того, что происходит сейчас, здесь и сейчас, его интересует в первую очередь. А то, что из этого там дальше получится, или может быть получится, тем более, его не интересует. Во всяком случае, не влияет на его законодательное решение. Ему надо обострить стыд человека для того, чтобы его чува получилась более полной, более глубокой, более подлинной. Ну, что из этого может, какие последствия это может иметь, это его не заботит в такой мере, чтобы он изменил своему мнению. Рабби Акива, напротив, он видит в настоящем прообраз будущего, ясно различает, помните, как Мишна говорится, мудрец видит нойлет, порождаемое. Вот он видит в происходящем порождаемое, прообраз будущего, и то, к чему приводят сегодняшние решения, его интересует в первую очередь. Поэтому его заботят опасения, заставляющие его вот голосовать за сокрытие грехов, за не детализацию такую, при которой могут возникнуть подозрения относительно человека. В нашем сборнике страница Куф Ламед Зайн, 137, пункт Гимал. «Омнам лифи асбора зои бешита с Рабби Акива еш навка мина бепоэль». И действительно, можем отметить, насчет того, наверное, как действительно здесь он нам переводить неаккуратно, ну, что-то вроде этого. И смотрите-ка, оказывается, есть из такого понимания расхождения между Рабби Иудой бен Сейра и Рабби Акивой, вернее, из такого понимания подхода Рабби Акивы, есть практическое следствие. «Шезе шейн цорих лифрей тез маасову давка бекоэл, кше эфшер шемижу ишма». Что за практическое мнение? А дело в том, что когда возникает на самом деле, Раби Акива опасается подозрений, которые могут возникнуть относительно человека, который там, значит, будет что-то такое, значит, грехи свои детализировать, перечислять, и люди его заподозрят вообще во всех грехах, которые только есть на свете. Когда такое подозрение может возникнуть? Именно тогда, когда человек проговаривает эти грехи. Ну, то есть, как мы делаем, скажем, в Йом-Кипур. В Махзоре нашем расписываются все грехи наши. Другое дело, что все читают одинаковый список, но имеют в виду разные вещи, наверное. Так вот, если человек должен проговаривать, это вербально. «Кшеэвша шемишагу ишма». Именно тогда возникает опасение, что кто-то там услышит и чего-нибудь там не так поймет. «Машенкин белаха шарейгам раби акива». Или, кстати говоря, может быть, правильно поймет. То есть, просто подслушает, какие грехи человек совершал. Ну и потом будет к нему относиться соответственно. Хотя должен судить своего человека, своего товарища в сторону заслуги. Машенкин Белахаш, Арейгам Раби Акива, Мойдыш и Цурик Лифетес Маасов. Что не так, если согласиться, что грехи должны исповедоваться шепотом? То есть, ну, проговариваться-то они должны в любом случае, но проговариваться они могут вслух по-настоящему или там так, чтобы человек сам себя еле-еле слышал. Так вот, если человек грехи свои перечисляет шепотом, то... Такого опасения у Раби Акивы, по идее, не должно быть. Ну, я бы, честно говоря, такой тезис оспорил, потому что, и, в общем, вчера я так понял, и, по-моему, несколько раз даже на этом настаивал, что просто из самого того, что человек очень долго читает видуй, люди могут заподозрить его во всех смертных. И, собственно, это следует из языка самого комментария к мнению Раби Акивы. Помните, объяснение Раби Акивы вчерашнее? Насчет того, что другие грехи, они могут заподозрить его в других грехах. На первый взгляд, это означает, что они его могут заподозрить в чем-то дополнительном к тому, что он там себе бормочет. Ну, если он бормочет, если он говорит вслух, то тогда понятно, они услышали, что он и то здесь, и то натворил, и это натворил, подслушали, да? И то натворил, и это натворил, думают, ну, если он и то, и это натворил, то уж вот это и вот это, так он уж точно в этом повинен. Ну, если он бормочет себе под нос шепотом, никто толком не слышит, чего он там себе бормочет, ну, так тогда его вообще, знаете, это как лошенгора, злоязычие, это такая вещь, которая, ну, сравнивается с убийством, там, с запрещенными половыми связями и идолопоклонством одновременно. Страшный грех. Ну, и вот зачастую человек... Мы же с вами так заточены, что наш Ецер Хора хочет именно самого запрещенного в первую очередь. Поэтому от злоязычия избавиться ужасно трудно. Все время хочется что-нибудь рассказать там про соседа, что-нибудь такое вот, правду-то настоящую, правду-матку. Ну и вот иногда какой-нибудь добрый человек, он начинает рассказывать что-то, а потом говорит, да нет, ладно, это лошенгора. Ну и вопрос, а что лучше? Я когда-то придумал, что такое лошенгора называется лошенгора массового поражения. Ну, потому что человек начинает что-то говорить, все такие с интересом прислушались, а он, не досказав до конца, он обрывает свою фразу и говорит, да, ай, ладно, это Ецергора, это лошенгора. Ну, и тогда каждый волен придумать себе любые грехи за того человека, о котором шла речь. То есть, получается, что это даже хуже, чем досказать уже тогда до конца, чтобы люди не сомневались, о какой проблеме идет речь. Ну, это также здесь, если он шепотом говорит, да тем более люди так вслушиваются, ничего не могут разобрать, думают, что же он такое натворил, что он уже 10 минут там тарабанит что-то такое себе под нос. А волны снима сложно раби Акива Машма Шафил Белахашин Сур Лифард из Масов. Но при этом, продолжает Ребе, со всеми моими сомнениями по этому поводу, из-за того, что раби Акива никак не оговаривает такой момент, понятно, что он не имеет в виду, что детализировать грехи не следует именно тогда, именно вслух, а шепотом, мол, ничего нормально. из того, что он говорит просто, не проговаривая эту деталь, понятно, что он имеет в виду любую детализацию. То есть, наверное, даже в уме, я не знаю. В ей шло имя Ройда Асбора Бешита с Раби Акива. А вот, кстати говоря, 25-я сноска по этому поводу. Как пишет Меири в таком-то своем сочинении, «Элэши укосов ширак без фосов ло ефарет, кидайши замше захрейгу беливы вихладыгу бедатый». И он как раз вот он и говорит, что с точки зрения Раби Акивы, он продолжает в том направлении, в котором сейчас я попробую это развить, что именно устами он не должен детализировать, но, мол, в сердце своем и в своем «дас» он должен детализировать. Машенкин, Альпиам, Ивыр, Ликан, Бифним и так далее. Дальше это будет объясняться у нас, то есть это станет темой наших рассуждений. На каком же уровне эта детализация возможна, или она ни на каком невозможна и так далее. Но вот с точки зрения Меири, во всяком случае, да, действительно, можно так рассуждать. Вслух точно нельзя. Шепотом можно, ну, из того, что Раби Акива об этом не говорит, никак не оговаривает эту деталь, значит, тоже нельзя. Несмотря на то, что вроде можно было бы предположить, что есть разница. А как, где человек должен детализировать грехи, вот ментально он таки, да, должен их детализировать с точки зрения Меири. Окей. В ей шломе Ройда Асбора Бешита с Раби Акива. И есть возможность дать еще одно объяснение по поводу Шиты Раби Акива. Шигам гик шура им шитосы шеосит махрия эзагойве. Что она связана с общим подходом относительно того, что будущее определяет настоящее. Будущее приоритетно перед настоящим. Ну вот в развитии той линии, которую мы начали вчера, что Раби Акива опасается последствий детализации греха, и поэтому в настоящем не дает человеку детализировать грех, хотя в этом есть минус очевидный с точки зрения процесса совершения тшувы. Бетшува еш кама мадрейгес, шебихлолус ген мисхалкес лиштаим, белош нашас, тшува мира, тшува миахва. В тшуве есть две отрасли, как бы, два типа, две ступени, много ступеней, которые в общем плане Талмудом делятся на два типа. Тшува из страха, тшува из любви. Тема наших недавних рассуждений. Вей шлоймер ши инья нанал им цорих лифрите захейт. И надо сказать, что вот эта идея, сам этот вопрос, надо ли детализировать грех, толуй беахилук беншней и фаны от тшува. Он связан, зависим от того, о какой тшуве идет речь. Местабер ши бетшува мира цорих лифрите смайсов. Почему? Какая связь, на первый взгляд, не очень понятна. Ребе поясняет. Напрашивается сказать, что тшува из страха вынуждает к детализации своих поступков, к детализации грехов. Кимиахарши чувос и гимиира кидели мной ойнеш мяц мой ой лишем кабола сохара раиеш хилу калей за авейра гу ойса тшува. Значит, о чем идет речь? Два слова буквально относительно тшувы из страха, тшувы из любви. В наших недавних рассуждениях мы с вами говорили о том, что тшува из любви именно является тшувой такого высокого порядка, когда человек осознает направленность этого своего духовного действия, что он тшуву совершает для того, устремляясь ко Всевышнему. Он направлен на то, чтобы соединиться со Всевышним, прилепиться к Нему, стать к Нему ближе и так далее. Тшува же из страха, ну, то есть, собственно, тшува из любви, любовь – это есть стремление к сближению, стремление к воссоединению, желательно к единению абсолютно полному, которое в материальности, скажем, недоступно, на духовном уровне в определенном смысле доступно. Тшува же из страха направлена исключительно на избежание чего-то. То есть, это страх, в самом грубом смысле страх наказания, в каком-то более возвышенном смысле страх отторжения. Но в любом случае, это страх. Это опасение чего-то, что нужно избежать благодаря этой тшуве. То есть, я совершил поступки и понимаю, что за эти поступки мне, в принципе, скорее всего, пропишут по голове. И я хочу этого избежать. И в этом плане я из этих интересов, на основании этого мотива, я совершаю тшуву. И вот если тшува такого рода, говорит Ребе, то напрашивается сказать, что здесь детализация очень значима. Почему? Потому что есть разница в этой тшуве. Тшува будет различаться в зависимости от того, по поводу какого поступка человек совершает, ее совершает. Шарейна дойме аиро ме авейра хамура, шойна ше годель. Потому что, ну, понятно, что человек мотивируется к тшуве по-разному, разными проступками. Есть грех какой-то, за который он подлежит смерти. Наверное, это будет, ну, его тшува в этом случае будет и должна быть какой-то такой вот, ну, более интенсивный, я бы сказал. И есть разница, если есть разница по отношению к тому, как он совершает чу по поводу какого-то, ну, легкого преступления, незначительного преступления. Когда, понятно же, под преступлением может подразумеваться очень разное. Там один там товарища убил, а другой в молитве там слово какое-то перепутал или задумался и чего-то без дополнительной кавоны какое-нибудь действие произвел, там, не знаю, тфилин накладывал во время наложения ручного, был сосредоточен, а когда головной стал надевать, то вот на мгновение отвлекся. И теперь для него это грех. Так вот, по поводу легкого греха в Лахенцу, он будет совершать шуву другого типа интенсивности. И поэтому, безусловно, ему надо при совершении такой шувы есть большой резон ясно понимать, по поводу какого греха ты совершаешь шуву. Влахен цурик лифройт из маасов. Кибаим эйни и мефарит из маасов. Потому что если человек не будет детализировать свои грехи, совершая такого рода чуву, арибе аира хосра хергиш бихой мирахет, тогда будет недоставать ему ощущение силы греха вот при совершении чувы. То есть ему надо тогда добиться осознанности. Вот именно в этом случае, короче говоря, Рэбэ к этому ведет. Именно в этом случае детализация греха, она будет приводить к большей глубине и большей подлинности чувы, потому что он будет лучше ощущать масштаб своих поступков. У мимейла эйна харота шилой бишлеймус, если он не будет таким образом сосредоточен вот, на детализации, не будет достаточно ясно осознавать, что же с ним произошло, то тогда его чува не будет полной. Машенким мечува биахово. Что не так при совершении чувы из любви? Эйн махшафтин и сунабинин ойнышей. Почему там, в общем-то, наверное, ну, можно предположить, что там не вполне важно, человек детализирует грех, и даже ментально, на самом деле, с этой позиции, или не детализирует, потому что он вообще в этой чуве не занят, там, своим, не занят интересами своего наказания. Он не опасается наказания, то есть, можно опасается наказания, но это не имеет отношения к его чуве здесь. То есть, он мотивирован совершенно другими вещами, он не занят собственным наказанием. Его, более дословно, его мысль не отдана в область его наказания. «Эленагелу, а восла кодешбру увис кашруса и лов». Его в данном случае интересует, если можно такой глагол применить, рассуждая о чуве, именно любовь ко Всевышнему и связь с ним. «Велахен энхилу колках эйдесей за аверами дубрай, коли так, то большой разницы-то нет, о каком грехе идет речь». Он не от наказания бежит, он не от бежит. Когда-то мы с вами такое вот обобщение высказали забавное, что он эту чуву совершает не от, а к Всевышнему. Ко Всевышнему, к связи со Всевышним он стремится. Он куда-то стремится, а не от чего-то. И, следовательно, его то, что сзади, его не очень интересует. По-моему, кстати, в одном из адроним по поводу Йойма первых. Кибаникуда зе и кола аверис шови искалиска квахамурейс. Потому что с этой точки зрения все грехи равны. И как Мишна говорит, там, не взвешивайте, помните, не взвешивайте заповеди, пускай для вас легкие будут такими же, как тяжелые. То есть в плане отрыва от Всевышнего и в плане вот сближения со Всевышним и тому, и того, как грех становится для этого помехой, все грехи равны, что легкие, что тяжелые. Его интересует уйти от всех грехов разом, как бы, для того, чтобы прийти к полному единению со Всевышним. «Алидей кола вера афилу кала шабекала» – каждым грехом, даже самым легким из легких. «Гу найсен нифред ме акош бру хепеха» – он становится отделен от святого благословенного он. Там пусть, я не знаю, на разную дистанцию, но хорошо, все равно отделен. То есть достигается противоположность любви, велахе, нейн, цорих, лифрид массов. По этой причине детализация грехов, она здесь не очень актуальна. Кибазе, энтаэлос, потому что в этом толку нет, буквально дословно. Алидей пирут ахет. Нету толку в детализации грехов. И даже более того, обратите внимание на 31-ю сноску, что напротив, пиру тахет амад гешинин апрати шебе авейра малим алинина клоли шебо. И даже напротив того, детализация греха, она может человеку помешать в этом процессе. Потому что если он будет детализировать, будет отвлекаться на детализацию, то тогда он будет недостаточно ясно осознавать общую идею греха, того, что грех противоположен любви. Любой. Если он будет при этом вдумываться в то, а, здесь маленький грех, здесь большой грех, здесь на такую дистанцию я отделился, здесь на секую, то это, в общем, противоположно, по сути, совокупности процесса. Это может только мешать. Пункт далет. Прямое продолжение нашей мысли, только что начатой. «Алпизе эфшерли вайрес махлакойсом шель раби Игуда бен Псейр в раби Акива». И с этой позиции можно теперь подняться на новый уровень обобщения, прояснить расхождение между Раби Игуда бен Псейр и Раби Акивой следующим образом. И Рэбе предлагает еще одну прелюдию сделать. Предварим. «Низбайр бы мог им ахер бе аруко» объясняется в другом месте подробно. «Шебехолы и фанеи отшуваны куды сатэхен ахазги» что для всех типов чувы содержательное звено, основное, оно равно для всех видов. «Ваафилу бойфен ахи номух шебе чува» и даже для самого низкого типа чувы. «Арейньона гу кишмо» – общая идея чувы, хоть из страха, хоть из любви. Понятно, что чувы из страха, из любви различаются своей там, осознанностью и так далее. Понятно, что когда человек заботится о том, чтобы ему по голове там, не угодило, то это какой-то более такой меркантильный, низкий образ взаимоотношений со Всевышним, который выражает, ну, очевидно, недостаточную глубину представления о этих отношениях, недостаточно глубокие чувства, которые человек испытывает ко Всевышнему. То есть это что-то такое вот более низкое. И в самой чуве и страха мы, собственно, уже назвали выше. Может быть, много уровней. Человек может опасаться наказания, в смысле наказания действительно получить физически по голове, что за свои грехи он будет наказан какими-нибудь мучениями, там, болезнями, не дай бог. А может опасаться того, что, ну вот, не знаю, он обретает в молитве какие-то раскрытия, и эти раскрытия у него заберут за грехи его. В любом случае, так вот, для каждой чувы, да, мы можем различать там более такую высоколобую чуву, там, или более одухотворенную чуву, или более прочувствованную чуву и так далее, и более плоские какие-то такие духовные телодвижения в направлении чувы. Но какой бы чува ни была, даже самая низкая, даже самая меркантильная, даже самая ориентированная не столько на возвращение ко Всевышнему, сколько на побег от возможных неприятностей. Содержание чува одно и то же, оно выражается, собственно, названием этого процесса. Чува. Чува от слова лашув – возвращаться. Шеодом шов вихойзер лакош буругу. В процессе чувы человек возвращается ко Всевышнему. Вызеу иньоны аголу и шеля чува мяхову. В этом заключается простой смысл, раскрытый смысл чува из любви, шейгуди ойсы чувусы, чува кеде или есть довык беакодыш бурогу. Человек совершает чуву для того, чтобы прилепиться ко Всевышнему, находиться с ним в постоянной тесной связи, ясной, раскрытой, осознаваемой. Ове чува шеги рак мейхамас ир заэйнеш, а чува, которая осуществляется исключительно по причине боязни наказания. А рейзе рак мипне агестер шельецер горы и цей гуши токефей. Данное содержание, насколько я понимаю, недостаточно очевидно по причине ецера, который человека изнасиловал, одолел. Так формулируют мудрецы причину греха. Ецер над ним возобладал, одолел его, и поэтому это с одной стороны. С другой стороны, еврей ему, в смысле ецеру, подчинился, и поэтому здесь возникло определенное сокрытие, которое, если я правильно понимаю эту мысль, приводит в результате к тому, что он недостаточно ощущает главное содержание тшувы, и главное содержание тшувы недостаточно ясно выражено в его тшуве. А вол гамби тшува зуб не миюсаги, но с точки зрения внутренней, также и этот тип тшувы, машнишмос и шовы хезеросли акодж бургу, заключается в том, что его душа возвращается ко Всевышнему. Велахен лишитас раби акива шеосит махрия эзагойве, и по этой причине, и таким образом, даже лучше так, с точки зрения подхода раби Акивы, для которого будущее перевешивает настоящее, в принятии решений прогноз, он возобладает над тем, что происходит сейчас, над интересами нынешнего момента. Шраби Акива роя беагойве эспнемиюсей, то бишь, что это означает? Что раби Акива видит в настоящем его нутро. То, к чему приведет настоящее, это здесь раби предлагает рассматривать как внутреннее содержание, ну, цель, как внутреннее содержание процесса, будущее, результат, как внутреннее содержание текущего момента. Раби Акива видит в настоящем его нутро, из Галиб Осет, которое раскроется в будущем. Гуруэ гам эзапнимю шелинен тшува. И он же видит внутренность, нутро идеи тшувы. Шаафаль пиши гуадайн бедаргана муха шель тшува. То бишь, он даже в самой низкой тшуве, он видит вот эту направленность общую, которая является общим главным зерном любой тшувы, направленность на возвращение ко Всевышнему. То есть, даже если тшува сейчас пока что у этого человека конкретного находится на очень низком уровне там, осознания, осмысленности и так далее, она поверхностна, она направлена исключительно на побег от неприятностей. Айну тшува миира, то есть, вот это тшува из страха, а рей бекоеху пнимиус зеу кваринин шель тшува миагава, для раби Акивы это ничего не меняет. Точно так же, как для него, вот согласно нашему предыдущему уровню рассуждений, для него то, к чему приведет детализация греха дальше, обуславливает опасение того, к чему она может привести, обуславливает неверность, негодность детализации греха в настоящем, хоть это и так далее. Также и здесь он видит в настоящем моменте будущее, то есть этот человек в результате, он по существу-то, с точки зрения нутра своей тшувы, как бы она ни была поверхностной, он стремится вернуться ко Всевышнему, просто в формах это выражается, каких-то вот связанных с сокрытием и так далее. Так вот, он видит в этой тшуве ее потенциал, ее нутро, и понимает, что в этой тшуве из страха на самом деле внутри та же самая тшува из любви. Шибоинин и геоколках пирут авиришем мешиосо канал, для которой тшува из любви, для которой детализация греха, она не особо актуальна, и, как мы сказали, подчеркнули выше там в сноске, помните, даже может, в общем, противоречить основной ее идее. Велахен свира лейшейн цорих лифритес майсов канал, и по этой причине, вот теперь на таком уровне мы объяснение дали, и по этой причине раби Акива и считает, что не надо детализировать, в общем плане высказывается, не деля на тшуву из любви, на тшуву из страха, что вообще не нужна детализация. Почему? Потому что для тшувы из любви эта детализация не актуальна вообще и даже может ей противоречить. А для тшувы из страха вот здесь будет разговор. Если мы смотрим на тшуву из страха как на текущий момент, то предположимо, что здесь нужна детализация. Смотри, начало этого пункта, или это уже предыдущий пункт. Но с позиции раби Акивы, который видит в событии его нутро, то есть к чему это событие приведет, и эта тшува не настолько нуждается в детализации, потому что она суть тшувы из любви с точки зрения своего внутреннего содержания, с точки зрения своего существа. Пункт гей. Лифи биур зе бешитас раби Акива. И вот, согласно данному объяснению, которое мы сейчас совершили, по поводу подхода раби Акивы, дегода свира лей шейнцор лифритес маасов кошер им шитос и шиосит махрия загови. То есть мы фактически с вами очень интересным, на мой взгляд, образом увязали воззрение раби Акивы по поводу детализации греха как необходимости, связанные с взаимоотношениями между настоящим и будущим, что он приоритет оставляет за будущим, и то, как растасовывается вот эта идея детализации применительно к различиям между типами тшувы из страха и из любви. Что то, что он свира лей шейнцор лифрит из майсов кошер им шитос и шивосит махрей загови, и теперь мы уже в таком в трехмерном или четырехмерном режиме представляем себе, как это вяжется с его общим подходом относительно того, что будущее приоритетно над настоящим. Эфшер ливайер ойд инен бениден зе. Можно объяснить еще один момент, касающийся данного обсуждения. А Рамбам поисек, Рамбам выносит законодательное решение. Ну, на всякий случай, Рамбам это один из решений, из ранних законодателей. То есть, это 13 век, скажем. А раби Акива – это один из учеников Мишны, то есть самого древнего кодекса, один из составителей наиболее древнего кодекса, который у нас имеется в записанной форме. И когда мы говорим о законодательстве, то мы в первую очередь, конечно, называем вот законодателей ранних, поздних, в данном случае не столь важно. То есть мы живем согласно законам, которые законодатели, в том числе Рамбам, вынесли на основании тех законодательных решений и той законодательной базы, скажем, которая составлена была, которая основывается во многом на раби Акиве. Помните, вся Мишна, алиба де раби Акива, через раби Акиву к нам пришла в конечном итоге. Так вот, Рамбам, в данном случае, почему мы начинаем заниматься Рамбом, потому что нас интересует законодательное решение. Он поисок, выносит законодательное решение, практическое. Вецорих лифрит эзахет. То есть, он выносит законодательное решение, что да, нужно детализировать грехи. Ну и только что мы с вами в начале урока обратили внимание, что в практике нашей молитвы на Йом-Кипур мы, да, виду и детализируем, то есть, проговариваем там массу всяких преступлений, которые мы по простому смыслу и на каком-то тонком уровне совершили. Шезео делойки раби Акива. То есть, получается, что Рамбам своим законодательным решением противоречит мнению раби Акива. У макшима мифарши мария галоха ки раби Акива мехавирой веймкейн ломалой посе карабам ки раби Акива. Ну и тогда возникает закономерный вопрос. Дело в том, что высказывается комментаторами, такой клаль. Ребе ссылается, не комментаторами, Талмудом, высказывается следующее общее правило, что когда раби Акива сходится в споре со своими товарищами, например, с раби Иуда бен Сейра, то Аллаха идет по нему. Понятно, у нас в Мишне, а вслед за ним в Талмуде, возможно, многообразие мнений. Но, как известно, при всем многообразии мнений, практическая Аллаха одна в каждом поколении. И откуда берется эта Аллаха? Из выверения мнений, из соотношения мнений. То есть, когда-то Сангедрин голосовал за вынесение Аллахи так или иначе, и так далее. Есть технологии вынесения Аллахи для более поздних законодателей в период после разрушение храма и после того, как Сангедрин прекратил свою такую работу, и более того, еврейские общины разъединились и рассыпались по всему миру. Ну, в общем, эта работа, эти технологии, они связаны в основном с приведением в непротиворечивое состояние различных мнений. И в тех случаях, когда к этой непротиворечивости не удается прийти, к вынесению мнений, к вынесению аллахических постановлений на основе одних мнений в противовес другим. И в этом отношении есть у нас определенные правила базовые. Ну, вот в частности, когда Раби Акива спорит с мудрецами, то с другими мудрецами, в том числе своего поколения, то аллаха идет по Раби Акиве. Ну, понятно, в том случае, если Раби Акива высказывает не единичное мнение против там, всего Сангедрина, скажем, а когда вот спор идет один на один, скажем. И тогда задают вопрос комментаторы. Кесов Мишны и Леха Мишны, это комментаторы Рамбама самого, собственно. А почему тогда Рамбам в данном случае выносит аллаху не по Раби Акиве? А Кесов Мишна Митарец. Кесов, ну понятно, что это комментаторы самого Рамбама. И когда они задают вопрос, то скорее всего они изыскивают какую-то, по крайней мере, возможность ответа. Кесов Мишна разрешает это противоречие следующим образом. Шемяхар шебегемора бевавли. Поскольку в Вавилонском Талмуде. Гуве омеймра шераби Игуда омрав. Приводится высказывание Раби Игуда, который передает нам мнение Рава. Высказывание Рава, передаваемое нам Раби Игудой. Ксив. Ашри несуй пеша кесуй хатау, ксив михасе пешуов лой яцлиях, лой кашья. Рав обнаруживает видимое противоречие между двумя стихами. С одной стороны, в Дилем говорится, тот стих, который в Вавилонском Талмуде является аргументом Раби Акивы против детализации греха, да? Счастлив тот, кому прощен грех, покрывающий грех, тот, кому покрывается грех. Это с одной стороны, с другой стороны, в Мишле говорится. Мехасе пешуов ло яцлиах. Покрывающий грех свой, вернее, грехи свои, не преуспеет. Значит, как это понимать, как связать, как между собой примирить эти два утверждения? Так в результате надо покрывать грехи, не надо, хорошо это, плохо, если грех неизвестен там, и так далее. И Рав разрешает это противоречие следующим образом. Лой кашья – это не проблема, то есть нет тут противоречия. Гоби хэт мифурсом, гоби хэт шейны мифурсом. Одно говорит про грех, который известен как бы дословно, и Раши в Геморе поясняет, что такое грех мифурсом. Вернее, грех, который эйны мифурсом, который не распространен, неизвестен. Лои галы хетеои хвойда шем гу. Человек, если грех его неизвестен, короче говоря, не все знают об этом, не знают люди о том, что он совершил этот грех, он не должен его раскрывать, и это он не должен делать из уважения ко Всевышнему. Шикол маши одем хойт и бифергесия миут квойт шамаем гу. Потому что все, что человек совершает в плане греха публично, нарушает славу Всевышнего. Поэтому, если грех его неизвестен окружающим, то тогда он не должен его раскрывать. Если же грех его известен окружающим, это предыдущий Раши, «Бехет мифурсом, той влэйши йойда выезбаеш влой их парбой». Если же грех известный, то есть все и так знают, что он его совершил, то он тогда ему стоит детализировать его, высказаться, признать его, а не отрицать его. Ну и получается, что первый стих «Счастлив тот, которому не раскрываются грехи, покрываются грехи» – это про грехи, которые неизвестны другим. То есть это правильно и хорошо, что они остались не скрытыми, не раскрытыми. А относительно раскрытых грехов, вот дело обстоит иначе. Высказывается Мишлей. Шемейм разой эйне элло лифи шита с раби Игуда бен Псейра. И Кесов Мишна утверждает, что данная позиция, она и есть позиция раби Игуда бен Псейра вот в этом споре с раби Акивой. Шецорик лифрит эзахет. То есть, то, что раби Игуда бен Псейра полагает, что нужно детализировать грех, то он имеет в виду, что детализировать нужно тот грех, который раскрыт. «Деилу Раби Акива, афилуми фурсам намило». А вот по мнению Раби Акивы, даже те грехи, которые раскрыты, их детализировать не следует. «Им кейн кейвен десовар рав, квосый гохин актинан». И по этой причине Рамбам избирает данное мнение. «Шелифи биурзе нимца шелишитаса Иерушалми». Согласно этому объяснению, давайте-ка еще раз в двух словах подытожим, то есть Кесов Мишна и Леха Мишна удивляются тому, почему Рамбам выносит законодательное решение по Раби Игуда бен Сейра против Раби Акивы, хотя Аллаха вроде как должна идти в таком расхождении по Раби Акиве. И объясняют, и объясняет, вернее, Кесов Мишна, что там Леха Мишна объясняет, мне неведомо, что это происходит так, потому что Гемора в Вавилонском Талмуде приводит дополнительное высказывание Рава, которое соответствует мнению Раби Игуда бен Сейра. Потому Рамбам и следует мнению Раби Игуда бен Сейра в противовес мнению Раби Акивы. «Шелифи биурзе нинца, шелишита сейрушал, мишебой луй гуве маймера анал де Рав». Коли так, согласно такому объяснению, получается, что с точки зрения подхода Иерусалимского Талмуда, где данное высказывание Рава не приводится, алоха ки Раби Акива, получается, что там Аллаха должна следовать мнению Раби Акивы, потому что нет вот этой, ну, как бы отговорки, что Рав-то вынес законодательное решение по Раби Игуда бен Сейра, ну и, следовательно, окончательная Аллаха, она вот по этому мнению идет. Да, алоха ки Раби Акива михавирой. Почему? Потому что, согласно правилу, что алоха идет по Раби Акиве. В сносочке Рэбе объясняет вещь, которая, ну, на самом деле, достаточно понятна сама собой, почему Рамбам не выносит алоху по Раби Акиве, потому что, хотя в Иерусалимском Талмуде вот так-то и так-то, потому что алоха следует в настоящее время, во всяком случае, следует именно решением Вавилонского Талмуда, а в Вавилонском Талмуде, смотри, объяснение Кесов Мишны выше. «Валь пи анал муван тама махлойкис бен абавли ве Иерушалми». Им алоха ки Раби Акива. И отсюда мы с вами приходим вообще уже к потрясающей идее, что оказывается здесь мы наблюдаем спор на самом деле между Вавилонским и Иерусалимским Талмудом. Согласно Вавилонскому, получается, что алоха идет против Раби Акивы в этом случае, а согласно Иерусалимскому, что она должна идти по Раби Акиве. И в соответствии с тем, что мы сказали выше, понятна причина, по которой расходится Вавилонский и Иерусалимский Талмуд в этом смысле. «Кийки мы дубар кама помим мацину бы камам кеймин, шишита забавли гиша агойви махрия заосит, и лишита сайрушалми мисхашвин кварби гойви бмацавши и юбиосит». А в чем причина? А мы находим во множестве мест, и у Рэба есть отдельные труды, посвященные этому вопросу, в общем плане. Подход Вавилонского Талмуда как раз похож на подход Раби Игуда бен Сейра, как мы его поняли выше. То есть, Вавилонский Талмуд ставит в приоритет сегодняшний момент перед будущим, а Иерусалимский Талмуд ориентирован на решающую роль следствия, как бы видит вот эту внутренность, для него будущее приоритетно перед настоящим. Будущее перевешивает настоящее в плане вынесения законодательных решений. Дальше большая скобка. Давайте мы под нее пройдем, сразу закончим этот пункт, а потом вернемся к скобке. «Валдерех зебейненейну» и подобно этому в нашем случае «Лифия бавли шаагови махрия», согласно Вавилонскому Талмуду, который склонен избирать, с точки зрения его подхода, настоящий момент, он является базовым, является решающим, требование настоящего момента решающее. «Алоха ки Раби Игуда бен Бове шецорих». Интересно, как Раби здесь это повернул. «Алоха идет по Раби Игуда бен Бова». Выше у нас был Раби Игуда бен Псейра. Сейчас, пока я в Гемору лазил, то я обратил внимание, что в Вавилонском Талмуде его место занимает Раби Игуда бен Бова. Тоже ББ. Сокращение, да? Ну, не знаю. Это расхождение в Герсаот или это расхождение по существу, или оба эти раби Игуды сказали одно и то же. Это уже не моего ума дело, просто интересно, как Рэба здесь переключается на раби Игуды бен Бова. Шецорих лифрет эзахейт, что необходимо детализировать грех. Машенкин лишитаса Иерушалми, что не так с точки зрения Иерусалимского Талмуда, Шеосит Махрия Захойве, с точки зрения его подхода. Будущее перевешивает настоящее. Алоха кераби Акива, Шейн Цорик Лифрит Эзамай Эсмаасов. И алоха получается по раби Акиве, который говорит, что нет, нужно, не нужно детализировать грех. Вот как интересно, у нас переплелись подходы раби Игуда бен Псейра бен Бова, супротив раби Акивой, против Махлойкиса, против вот такого подобного противостояния Кавиохл между Вавилонским и Иерусалимским Талмудом. Теперь вернемся к скобке. Значит, до скобки Ребе высказывает это утверждение относительно того, что у Вавилонского и Иерусалимского Талмуда подходы разнятся подобным образом. Вавилонский в качестве приоритета избирает настоящее, Иерусалимский – будущее. Шезе кошери махилук бендарки алимут шель бавли Иерушалми, и это связано с путем изучения, который исповедует Вавилонский и Иерусалимский Талмуд, как бы Вавилонская и Иерусалимская школа, скажем. Талмуд бавли никро бемахашаким, неоднократно проговаривалось нами, но в принципе довольно давно, мне кажется, в последнее время как-то мы эту тему не поминали. Вавилонский Талмуд, с ним мудрецы связывают стих из Широширим: «В темноте посадил ты меня». То есть Вавилонский Талмуд – это в темноте. «Кисейдер алимут бывавли гук мой миши нимца быхойших». Как это выражается в подходе к изучению? Вавилонский Талмуд изучает тему, как будто бы находясь в темноте. «У магии мламаскона ледышакла витареве кушись выхуду». То есть, как человек, зайдя в темную комнату в поисках некоторого предмета, он там должен всю эту комнату облазить и там 50 раз наткнется на какие-то табуретки, там споткнется, поскользнется. И ну, в результате он найдет предмет, но он до этого обыщет всю комнату, вынужден обыскать очень большую площадь. Подобно этому в Вавилонском Талмуде для достижения вывода мудрецы проходят через огромные пути каких-то там предположений, сопоставлений, ошибок, там какие упираются в какие-то, в своих рассуждениях уходят в какие-то побочные ветви, которые заканчиваются тупиком, видят противоречия, разрешают эти противоречия. Ну, в результате находят ответ на свой вопрос. Но это занимает достаточно много времени, и, кстати говоря, сравните объем Вавилонского Талмуда с объемом Иерусалимского. Шехем мастирим алаэмэс, то есть они идут путем через шаклавутарья, вот такой спор ожесточенный, через кушьес, через поиск противоречий, изыскание противоречий и их разрешение, противоречия скрывают истину. Машенкин бейрушалми гук мойши нимца, а нимца бмацев шелуэр, это талмуд, который как бы находится в ситуации света, светлой комнаты, куда человек зашел, что-то ему надо было, сразу увидел предмет, подошел к нему, взял и забрал с собой. Эйн рибу и шаклы витарьевы роем мияда за маскона амитис. В Иерусалимском Талмуде практически очень мала доля вот этих вот споров, противостояний, поиска противоречий и так далее. И сразу видна подлинный вывод. Мудрецы существенно более прямым образом приходят к подлинному истинному выводу. «Валахен бивавли мацев шельмахашаким мисхашвим биикерема мацев бегойве вулуиме осет». И Рэба предлагает увидеть это с нашей позиции теперь, да, с позиции рассуждения о настоящем и будущем. И поэтому для Вавилонского Талмуда, который как бы в темноте, считаются мудрецы в основном ситуации в настоящем, а не в будущем. Киаосит мустар. Почему? Потому что будущее скрыто, до него не добраться. Вот будущее – это нечто, находящееся не в зоне прямого видения, тем более в темноте. Шейн роим эйсой бисой хахойши шелягойве. То есть его во тьме настоящего не различить. Поэтому Вавилонский Талмуд ориентирован на настоящее. Машенкин Бейрушалми Шаакол Муар. Что не так в Иерусалимском Талмуде, где все освящено, Роем Квар Бегойве Гамзе Осит. Также в настоящем видно будущее. Велахена Осит Махре Эзагойве. По этой причине будущее является приоритетным перед настоящим. Требование будущего, видение следствий является приоритетным для совершения выводов, вынесения законодательных решений.